ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Я буду читать из пятой песни Шримад-Бхагаватам, 10 глава. Здесь описывается беседа Махараджи Парды и царя Рахулами, текст 23. Так, послушаем перевод стиха. О, наставник, меня слышно?
Да.
Ты сказал, что отношения между царем и подданными или между господином и слугой не вечны. Это несомненно. И все же тот, кто взошел на царский трон, обязан править своими подданными и карать нарушителей закона. Наказывая преступников, он учит подданных чтить законы государства. Конечно, как ты говорил, наказывать невменяемого бесполезно. Это все равно, что стегать дохлую лошадь или толочь воду в ступе. Однако те, кто, повинуясь воле Верховного Господа, добросовестно выполняют свои обязанности, постепенно перестают грешить. Стало быть, заставляя подданных выполнять предписанные обязанности, царь приносит им благо, ибо побуждает полностью отречься от греха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Махараджа Рахугана приводит очень веский довод. Шиларупа Госвами утверждает, Асматки Напютпа и Намана Кришне не вешает. Нужно привести на путь сознания Кришны каждого. Не одним, так другим способом. По своей природе все живые существа вечные слуги Кришны. Но когда они забывают об этом, то становятся, по сути дела, вечными слугами Майи. Служа Майи, живое существо не может быть счастливо. Поэтому наше движение сознания Кришны призвано вовлекать людей в служение Господу Кришне. Это служение позволит им очиститься от всей материальной скверны и перестать грешить. Об этом сказано так: «Вита рага бхая кротха». Если мы избавимся от желания заниматься материальной деятельностью, то уже не будем подвержены страху и гневу. Добровольно отказываясь от мирских удовольствий, человек очищается и становится достойным вернуться домой к Богу. Царь должен править своими подданными, побуждая их развивать в себе сознание Кришны. От такого правления все получат огромное благо. К сожалению, нынешние цари и президенты, вместо того, чтобы занимать людей служением Господу, вовлекают их в деятельность ради чувственных наслаждений. Это, конечно же, никому не приносит блага. Царь Рахугана поначалу хотел, чтобы Джада Бхарата нес его паланкин и таким образом доставлял царю чувственное наслаждение. Однако та же самая работа, несение паланкина, может быть связана и со служением Господу. тогда человек, занятый ею, несомненно, получит благо. Если в нынешнем атеистическом обществе президент какой-нибудь страны будет тем или иным способами занимать людей преданным служением, то есть пробуждать в них сознание Кришны, он принесет своей стране величайшее благо. О, наставник, ты сказал, что отношения между царем и подданными или между господином и слугой не вечны. Это несомненно. И все же тот, кто взошел на царский трон, обязан править своими подданными и карать нарушителей закона. Наказывая преступников, он учит подданных чтить законы государства. Конечно, как ты говорил, наказывать невменяемого бесполезно. Это все равно, что стягать дохлую лошадь или толочь воду в ступе. Однако те, кто, повинуясь воле Верховного Господа, добросовестно выполняют свои обязанности, постепенно перестают грешить. Стало быть, заставляя подданных выполнять предписанные обязанности, царь приносит им благо, ибо побуждает полностью отречься от греха. Здесь очень тонкие и важные вопросы задает Махараджа Рахугана. Как бы сомнения некие есть всегда у нас в плане оценки сознания Кришны и деятельности в Майе. Даже преданные, они это много раз оценивают, переоценивают, задавая различные вопросы. Это один из таких очень важных моментов, который возникает в уме даже преданного. Почему это так тонко и сложно? Понять грань между чувственным наслаждением и исполнением долга. Согласны, что это очень трудно различить? Внешний человек может выполнять долг, но вот этот внутренний момент остается и неосознанным, недостижимым, непознанным. Он познается особым образом. И здесь возникает вопрос. Если я выполняю все свои обязанности, то в чем я виноват? В чем вы меня можете обвинить? А? Мы имеем такой вопрос иногда. Да. Особенно, если мы очень много обязанностей выполняем. Мы часто бросаем вызов тем, кто нас еще критикует за это. За наши ошибки. Я так много тружусь. Ради блага всего общества, или ради блага своей семьи, ради блага своей страны. Меня еще обвиняют негодные эти люди, бездельники, завистники. Здесь подобным образом Махараджа Рахугана, они в этом, может быть, настроении, но вопрос схожий. Он пытается понять, если ты говоришь, что слуга и господин – это временное понятие, не стоит придавать значения, то как же я буду, не придавая этому значения, выполнять свои обязанности тогда царя? Ведь я же должен наказывать, быть господином для них и занимать их обязанностями. Должны выполнять строго, строго, нужно наблюдать за ними. Потому что только таким путем они могут избавиться от греха. Значит, ты должен, как царь, это делать. В чем же ты меня обвиняешь? В чем же я не прав? Вот это схожий вопрос. И, конечно, далее Махараджа Бхарата будет рассказывать эту тонкую вещь, едва уловимую. Для духовных людей это очень важный момент. Не просто отличить материю и дух. Нет. Видите, говорится, это лишь начало. Другой момент еще важнее. Потому что даже различая материю и дух, мы можем утратить это видение в материальном мире. Видение брахмана. Сложно ум установить в этом, как бы, качестве. Брама, Бута, Прасан, Атма – это трудная задача. Очень большие усилия требуются, чтобы постоянно находиться в этом сознании. Поэтому это лишь начало, которое поможет нам понять хотя бы мгновение этого опыта получить, что есть такое различие между духом и материей. Я не это тело. И мы, собственно, уже имеем такой опыт. Не постоянный, может быть, но имеем этот опыт, отличие материи и духа. Но следующий важный шаг, более важный шаг, как же утвердиться в этом видении, где говорится, что нужно понять одну вещь, что хозяйкой является душа. Есть материя, есть дух, да. Но что важнее? кто должен управлять всеми этими процессами? Душа должна это. Не сверхдуша. Не сверхдуша. Душа. Здесь говорится, аскезы лишь добровольные очистят от греха. То есть пока я сам не приму это решение, пока не стану сам хозяином своих желаний, Госвами, хозяином своих чувств, вынужденные аскезы не приближают человека к Богу непосредственно. Они приближают его к страданиям, и страдания толкают к Богу. Но не сама аскеза вынужденная, но лишь страдания. Человек не хочет этой аскезы, не хочет этих страданий. Вот он просит избавить от страданий. Это аскеза в невежестве называется. И большей частью, даже когда он обращается к Богу с таким мотивом, получив желаемое, он тут же забывает о Боге. Это не приносит большого, как бы, блага, такое сознание Кришны. Но здесь говорится, именно добровольная аскеза, добровольное ограничение. И как же мы можем добровольно управлять своими чувствами, еще и добровольно? Чувства, вожделение, чувство наслаждения и желание захватывают чувства, ум и разум, все захватывают. И как же мы можем еще и добровольно подчинить все это себе? Здесь говорит Махараджа Архугана, как это можно сделать. Любой царь должен это знать. Или управляющий, или преданный старший в сознании Кришны, или отец, или мать должны знать, что это возможно, когда мы занимаем своих подопечных служением Кришне. Только таким образом, согласно этому стиху, человек может постепенно освободиться от греховной деятельности, занявшись позитивным чем-то. Потому что когда чувства и ум заняты, мы не можем делать две вещи одновременно, что-то одно. И мы видим, что делать что-то хорошее, человека нужно заставлять сначала. Ну как, ребенка заставляют учиться, допустим. Или мыть полы. Или самому одеваться. И далее более, и вести самостоятельный образ жизни, принимать ответственность. Большие-большие усилия требуются. И для этого нужен управляющий, вот царь, система управления, иерархия управления, которая следит именно за этим. В этом смысл управления. Увести людей от греховной деятельности при помощи исполнения обязанностей. Гита говорится, просто выполняя свои обязанности, можно достичь совершенства. Почему? А человек освобождается от греховной деятельности. И выполняя обязанности, он совершает волю и неволю блага. И получает сам очень большую пользу от этого. Каждый. И в обществе каждый человек. Но тем не менее, даже зная об этом, люди не хотят заниматься такой деятельностью. Нет, естественно, этого желания и стремления. Поэтому царь берет на себя такую ответственность. Но здесь есть другая проблема. Проблема царя. И как только царь подумает, что он благодетель всего общества, это уже майя. Он становится годаса. Это тонкое удовлетворение чувств. Вот этот сложный момент. О чем здесь спрашивает Махараджа Рахугана? И он спросит его, ты мудрец, ты, наверное, знаешь ответ на этот вопрос. Можешь мне объяснить, где, в каком месте допустил ошибку? То, что он допустил ошибку, факт. Он не распознал перед собой освобожденную душу. Какой же это царь в этом случае? Как же он будет управлять? Если он не распознает освобожденную душу, обусловленную душу, как же он будет управлять? В какую сторону он будет управлять? Чтобы управлять, нужно различать материю и дух. Так, если кто-то утвердился в духе, царь первый должен сразу это заметить и поддержать. Как в одной стране меня спросили в управлении. Что вы посоветуете, как улучшить положение в стране? Там палата депутатов, кто-то еще управляющий был. Неофициальная встреча, не думайте. Я с черного входа вошел, с черного входа вышел. Но вопрос был такой. Когда всех депутатов почти распустили, он ко мне обратился. Что в стране были беспорядки. Ну, поскольку мы читаем книги Прабхупады, мы можем что-то сказать, конечно. В вашей стране должны быть есть какие-то святые люди. Ну, хотя бы бескорыстные какие-то люди, честные люди есть. Ну вот давайте покажите их. С этого начните. Покажите этих людей всему народу. их фотографии, расскажите, как они живут, что они делают. Прославьте этих людей. Покажите, где они у вас, святые. Вы бы только видели его лицо, когда он это услышал. Он вообще не знал, что сказать на этот счет. Похоже, что об этом даже не задумывались никогда. И потом он выдавил одну вещь. А где же их возьму? Практически любой управляющий, он думает, что таких людей нет фактически. Не существует. Но тогда зачем они принимают руководство, если таких людей в принципе нет? И быть не может, и не будет никогда. Тогда скажите, в чем смысл управления? Если таких людей мы не можем создать, не можем воспитать, не можем дать людям образование, не можем людям дать путь очищения, тогда в чем заключается смысл задачи управления? Воровать деньги и все. Вот видите. Ну, под разными предлогами, конечно, и происходит. Я не думаю, что они такие откровенные все воры, но волей-неволей, поскольку чувства их вовлекают, они станут этими ворами, они становятся ворами. Каждый человек, Прабхупада говорит, каждый, это не только касается царей, просто у царей больше искушений. Власть, деньги, все доступно, понятно, что там больше искушений. Итак, скажи, в чем же моя ошибка, в чем я ошибся? Я просто исполнял свои обязанности. Ты плохо нес паланкин, я наказал тебя, но как же я, в чем моя ошибка? Что затмило мой рассудок? Я же тоже знаю веды, все, что ты говоришь, я сразу вспоминаю. На Бхагаватам и все вспоминаем. После Бхагаватам уже забываем. То на Бхагаватам снова вспоминаем, боже мой, оцениваю, что-то я не то сделал вчера, похоже. Много получаем ответов, вспоминая. И потом снова забываем, потому что есть какая-то деятельность, есть опять же чувства, опять же есть какие-то желания, опять же есть материальная природа, и мы вот с ней боремся сейчас, вступаем в эту борьбу. И где же мы ошибаемся? Давайте разберемся. Есть ответ. Махараджа Бхартха даст ответ, очень простой. Поскольку он освобожденная душа, он очень просто ответит в двух словах на этот вопрос. И сразу все прояснит, вы знаете ответ? Все освобожденные должны знать. Или те, кто на пути к освобождению, тоже знают. И даже те, кто еще не встал на пути освобождения, но желают, уже может знать, уже должен знать. И даже те, кто не собирается вставать на пути освобождения, все равно должны знать. Ответ?
То действие, которое ведет нас к Кришне, не связывает нас с Кришной.
Важен мотив, зачем ты
или который удовлетворяет Кришну.
Ну, хорошие ответы, конечно. Ну вот царю нужно, знаете, сильнее, что как сказать. Ну, для царя вы должны говорить. Если вот вы пришли на прием к Путину, и он спрашивает, ну в чем моя ошибка? Я тоже читаю священные книги, я знаю Хари Кришну, собственно. Я даже мантру иногда повторяю. Просто никому не говорю об этом. Но в чем я ошибаюсь? В чем мой главный недостаток? А? Все понятно. А он должен, царь говорит, как же, я должен выполнять обязанности. В этом смысле должно быть какое-то отрезвление. Но временное, я знаю, но временное. Но это долг. Не отрезвляя себя вообще ни с чем, вы ничего не сможете делать. Много преданных сейчас находится в этом сознании Кришны. Они ничего не хотят делать, потому что сразу начнете себя отрезвлять. Стоит взять в руку швабру, вас назовут уборщиком. Если метлу, дворником. И что бы вы ни взяли, чем ни занялись, вас сразу назовут как-то, не так ли? Лучше вообще ничего не делать. Да, это правильно вы говорите, но откуда вот эта причина привязанности? В чем ошибка? Как это происходит? Тоже верно, но это опять вторичное. Вот эта тенденция наслаждаться, вы говорите, так? Мотив. Ну вот от чего он исходит? Главная вещь.
Свое положение.
А? Забыл, что он слуга. А почему?
От ложного.
Материально.
Вы уже ближе, ближе говорите. Но Махараджа Парата говорит так. Ты думаешь, царь, что я тело, и у меня есть душа. А на самом деле я душа, а у меня есть тело. И то, и другое известно царю. Но не известен порядок. Порядок путается. Видите, как тонко все устроено. Вот почему мы слушаем Бхагаватам каждое утро. Хотя мы слышали много раз об этом. Чтобы просто порядок этот установить снова, чтобы душа хозяйничала, а не что-то другое. Потому что есть тенденция душу использовать, свою или чужую душу эксплуатировать. Думаете, почему мы эксплуатируем других людей, люди? Почему? Потому что они эксплуатируют прежде всего свою душу, свой разум, свой интеллект. То есть они думают, что я тело, и у этого тела есть душа. То есть главное тело. То есть объект служения – тело. Значит, общество, экономика, что еще? Порядок, иерархия материальная – все это очень важно. Материально-техническая база очень важна, образование для этого – все. Для служения чувствам и телу. И что, к чему это приводит? О душе забывают вовсе вообще. И без души можем это делать, правда? У нас есть материальная наука. У нас есть университеты. Мы можем все постичь опытным путем, без зачем нам душа. Так вот, вот здесь об этом говорится. И тут несколько вещей. Это важно, что говорит Махараджа Рахугана, потому что душу нужно оторвать от греховной деятельности. Это главная задача, первейшая задача. Прежде чем люди начнут понимать Бога, сначала нужно очиститься от греха, от желания грешить. Мы видим, что тысячи лет в религиозных, в нашем религиозном мире люди не могут оторвать свои чувства от греха. Удается лишь нескольким святым отшельникам с большим трудом, с какими-то титаническими аскезами, с большим подвигом. Очень большие усилия требуются. А от такой йоги отказался Арджуна Бхагавадгите, говорит, просто так вот отречься. Отвлечь чувства, я не знаю, как остановить ум. Это большой подвиг. Хотя в прошлом некоторые люди делали такие аскетические подвиги, совершали. И сейчас, может быть, кто-то пытается это делать, я думаю. На северных частях Индии, в России тоже к этому склонны некоторые люди. К аскезе такой. Сверхъестественное, сверхчеловеческое. Одну очень суровую аскезу совершал один демон. Нам довелось быть в том месте как раз, в Индии. Но это редкое место, я не думаю, что кто-то может туда попасть так просто. Нужны проводники, и это огромные нужно средства и силы, чтобы вообще добраться туда. Поскольку Ганга-сафари было все организовано, мы туда попали просто по милости вот, духовного учителя, вот. Его как бы духовного авторитета и веса. Я думаю, что это место очень трудно доступно. Я думаю, что больше никто из преданных в Исконе не был там. Штат Ассам, северная часть Индии, северо-восточная часть Индии. Там есть отрог Гималаев отдельно еще. Вот это общая масса Гималаев, еще есть такой отрог вот в этом месте. Есть сильно большое возвышение, очень высокие горы. Скалы, знаете, как вот фантастические каких-то сказках, может быть, можно представить себе. Гигантские русла в камне от воды, которой практически нет уже там, может быть, когда-то она бывает, эти источники воды. Пещеры, где тысячи людей помещаются, и там шивалингом самопроявленный в той пещере. Очень высоко, к нашему удивлению, на той высоте мы видели деревню. Там живут люди, и кругом католические храмы, христианские кресты, католические храмы. В севере Индии это распространено. Там один святой христианский проповедовал всех регионов. И в этой пещере Врикасура истязал свое тело, совершал аскезу. Добровольно. Но он продолжал думать, я тело, и у меня есть душа. Вот эту душу он предлагал в жертву. Предлагал в жертву свои страдания. Самоистязание, чтобы Господь Шива почувствовал вину за его аскезу. пытался удовлетворить личность Господа Шивы, он пытался вызвать у него угрызение совести, стыд. Что ради тебя я совершаю такие суровые аскезы, и ты будешь повинен в моей смерти в конечном итоге. Когда он не получал ответа, отрезая куски своего тела, бросая в огонь с мантрами, он решил покончить с собой, отрезав себе голову во имя Шивы. За это он несет ответственность. Он, собственно, начал уже это делать. Господь Шива явился в этой пещере. Там было его явление. Он его очень быстро исцелил и спросил, зачем ты делаешь это? Зачем такие аскезы суровые? Я бываю очень доволен просто водой из Ганги. Если бы ты просто поднес Шивалингам воду Ганги, я бы мог выполнить твое любое желание. Но демон не обращал на это внимания никакого. Его не интересовали эти отношения. Любовь, доверие, там прочее, бхакти. Он хотел стать очень опасным для всех, чтобы все боялись его. Вот это была его цель. Он придумал, даруй мне способность раскалывать голову одним лишь прикосновением руки. Какой бы голове ни прикоснулся, дай благословение, что она расколется вполне. Люди будут бояться одного моего вида, потому что я стану победителем. Одного моего имени будут бояться. Я даже оружие носить не буду. И Господь Шива сразу пожалел даже, что обещал дать ему благословение. Ну, это лила интересная, потому что в ней участвует Господь Вишну. Итак, эти аскезы, они призывают высшие силы. И хотя этот демон Врикасура совершал такую вот демоническую аскезу, явление Господа Шивы было реальным, истинным. Очень интересный момент. Хотя мы воспеваем святое имя не всегда совершенно, оно остается совершенным. Необычный процесс. И до сих пор можно ощутить там присутствие Господа Шивы в этой пещере. Очень сильное. Мы были настолько измучены дорогой, не передать словами. 9 часов по серпантину вверх, представьте. По очень опасным дорогам. Стрессы были на каждом шагу. Я не знаю, можно ли назвать вообще это дорогой. Неотвесные пропасти, и облака внизу, и земли не видно вообще. Я не мог себе представить, что в такое путешествие мы можем вообще ввязаться. Если бы нас заранее предупредили, не все бы согласились. Многие очень были напуганы. Но потом уже так устали было, что все равно. В пропасть мы едем, и дальше едем. Это было еще больше аскеза. Мы просто были вымотаны. И думали, куда мы едем, куда-то в облака? Что там такое? Никто не знал. И в той пещере, как с нами случилось то же самое, что с демоном Врикасурой. Полное исцеление. Никакой усталости. Мы даже не помнили, откуда мы приехали. Мы про автобус даже забыли. Как будто мы отдохнули, знаете, с курорта. Повыспались, приняли омовение, приняли просад в таком блаженстве. Сразу, войдя в пещеру, все изменилось, как другое измерение. К нам даже пришел мэр, царь той деревни. Небольшая деревня, такой царь, местного значения царь. Гамчи такой простой. И католический храм, а мы пришли поклониться Шиве. Поскольку потом он приведет этого демона к Вишну. То есть необычная лила, редкая. И иногда вот такие вещи, как религия и исполнение обязанностей, они становятся основой для греха. Видите, в чем ошибка царя может быть? Если мы путаем материю и дух, вот это главенство, важность души, превосходство, высшая энергия над низшей энергией, если мы путаем такие моменты, то мы увидим, что исполнение долга сильно оскверняется. Также приводит к еще большим страданиям. Что люди руководствуются каким-то исполнением долга, какими-то высшими лозунгами, обязанностями, Но за этими лозунгами греховная деятельность. Под видом религии, под видом обязанности, под видом профессии, под видом семьи. Любые сейчас названия возьмите. Это долг называется. То, что мы должны делать, то, что мы должны ценить. Но именно это является причиной всей деградации. И что же происходит с таким царем, который вот так вот тонко деградирует? То, о чем говорил Махараджа Бхарата до этого. Ты сегодня царь, я слуга, а завтра будет наоборот. Вот что происходит. Сегодня я ношу паланкин, а завтра ты будешь носить паланкин. И что он еще сказал? Позапрошлой жизни я сам был царем. Доказательство тебе, я не выдумал ничего. Я сам был царем. Я сам руководил обществом и следил, чтобы люди выполняли обязанности. И я тоже выполнял свои обязанности. Я совершил одну маленькую ошибку. А теперь я носильщик. Я перевелся к олененку, получил другое рождение. И теперь, в конце концов, снова человек. Ну, а теперь носильщик, ты царь. Теперь ты совершаешь ошибку. Потом ты будешь носильщиком. Я снова буду царем. Или как? Зачем все это? Не лучше ли предаться Кришне? Не лучше для этого исполнять обязанности? То есть сами по себе обязанности не имеют высшего смысла. Это, скажем, потребности можно назвать. И более того, животные потребности. Потребности тела. Материально-техническая база и ее устройство не являются нашей обязанностью. Наша обязанность является использовать все это в служении Кришне. Для этого нужна материально-техническая база. Тогда мы сможем сказать, что это имеет смысл. Ценность. Это то, что установит Бхагаватам, что ценность имеет только исключительно сознание Кришны для человека. Для человека это исключительная ценность. Ничего другого не сравнится с этой ценностью. Ее нельзя чем-то подменить, заменить, повторить. Невозможно найти никакого аналога, потому что это нематериальная, духовная, трансцендентная деятельность. В материальном мире нет замены этому. Нет ничего другого. То есть человек должен быть сосредоточен исключительно на бхакти-йоге. Особенно, если он царь, если он ответственный человек, тем более. Потому что даже имея духовное образование, он перепутает такие вещи, как здесь написано. Чувства увлекут его, собьют с толку. Даже если он очень разумен, подготовлен. И очень хорошо, что здесь Кришна, конечно, устраивает это, потому что уровень беседы высокий, и Махараджа Рахугуна, он не невежественный царь, конечно же. Он преданный также. И поскольку он преданный, Кришна устраивает эту встречу. Все те цари, которые в прошлом были преданы, они регулярно общались с великими святыми. Обязательно. Иногда даже такие святые, как Нарада Муни, приходили к царям. Ангира Муни приходили к царям. Это очень-очень великие вселенские мудрецы. Они могли прийти к царям, давай наставление. Если царь был не готов принять наставление духовное, они давали материальное благословение, которое приводило к вопросу. Так здесь говорится, что так или иначе, тем или иным способом, царь должен знать, как людей привести к сознанию Кришны. Не все готовы воспевать Хари Кришна, хорошо, но многие готовы есть просад. Ну, даже готовность спрашивать не нужно, они наверняка будут есть просад. Если вкусно приготовить для чувств, это же тоже приятно, почему они не откажутся? Если фестиваль устроить, или так или иначе, они там где-то подтанцуют немножко, они не смогут долго удержаться. Если даже что-то просто о Кришне услышат, уже будут прогрессировать. Царь устраивает такие вещи, чтобы светильник стоял на столе, не под столом, чтобы люди слышали и видели, как живут преданные. На виду. Это должно быть на виду. Телевидение, радио, печать, средства массовой информации. Люди должны видеть, как живут преданные люди, служащие Богу. Что они делают? Волей-неволей начинают заниматься преданным служением, хотя бы в уме. Так или иначе, говорится, это происходит. Царь должен знать эту стратегию развития общества. Не так, что он просто спрашивает народ, что вы хотите. Что мост построить через океан. Или скоростное шоссе, автобан. что хотите, все машины какие-то, турбо. Если он просто удовлетворяет чувства, он рождается подданным в этой стране потом, чтобы сделать автобан. Он тоже участвует. А кто-то будет руководить. Люди сами же создают эти планы и сами же должны их потом выполнять. Вот какая вещь. Интересно, что царю это неизвестно. Он думает, что выполнять будут подданные все. Знаете об этой ловушке? Майя, как бы стоит. Человеку кажется, что когда он достигает положения управляющего какого-то верховного, что все остальные будут делать его слуги. Не так ли? Он просто будет давать им приказы, наставления, а они все исполнят. Нет, 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 до предавления, потом все изменится. Он будет исполнять до конца все эти вещи. Его поработит собственные же планы, собственная деятельность. Карма-бандана называется. Он станет рабом в собственном обществе, которое он создал. Такие вот вещи. О чем здесь говорить? Хорошо. Какие будут вопросы? Да. Совершенно верно. То, что вы говорите, правильно. Мы не можем подменить сознание Кришны просто исполнением семейных обязанностей. Этого недостаточно. Это правда. Семья нас не спасет. Знали об этом? Нет? Мы даже не знали об этом, что семья вас не спасет, что муж вас не спасет, дети не спасут.
Видите, что надо за мужем идти?
Смотря куда муж идет.
У нас есть выбор. Если да. Муж уже есть.
Выбор есть. Выбор есть иметь любовника, Кришну. Всегда есть выбор иметь любовника. Об этом Господь Читания говорит. Нужно завести любовника. Настоящего. Тогда другой вопрос. Это просто служить мужу. А кто такой муж сейчас? Он не всегда такой яркий представитель Бога. Не так? Если он, конечно, преданный, то все, все просто и ясно. Если они преданные оба, то все просто и ясно. Вопросов не возникает. Но просто слепо исполнять семейные обязанности, это не сознание Кришны. Это майя. Мужчины улыбаются, женщины серьезные.
Как реагировать, если муж обижается, ревнует, в том числе сразу почти не отдает?
Нормально, пусть страдает. Ревнует к Кришне?
Ну, конечно, все здесь, не здесь.
Ну, это же лучше, если бы он ревновал какому-то мужчине. Это хорошо. Так он о Кришне думает тоже. Тут вопрос, его нужно прочитать, так я понимаю.
Там и ответ, по-моему.
Тут вопрос, тут ответ или что? А, не озвучивать. То есть это не озвучивать вопрос, это личный вопрос.
Скажите, пожалуйста, когда вы давали инициацию, вы дали все благословения соблюдения обета, которые человек дал во время инициации. Скажите, пожалуйста, не является ли оскорблением просить благословения у святых, таких как, например, Гурга-Винда с вами, на соблюдение обетов, которые ты дал Гуру? Не является это безверие силы Гуру?
Нет, я не думаю, что безверие это. Это усилия определенные, которые преданный предпринимает лично. Например, мы можем, это индивидуально, общаясь с преданными, можем решать какие-то вопросы. Не непосредственно с Гуру, но общаясь с преданными, с Кони. Есть много возвышенных преданных в Исконе, которые помогают всем. Также. Одна семья у нас. Хорошо. Значение шикши, оно очень велико. То есть вот эта возможность общения большого, это очень у нас как бы большая привилегия. Общество вайшнава большое. Редко очень. Вообще, если согласно Бхагавад-гите, это исключение из правил. Потому что согласно Бхагавад-гите, Мануши нам сахас решу кашчит этати ситхая. Из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Очень трудно создать общество. Прабхупада сделал общество. Очень большое преимущество. Для нас это очень большое преимущество. Редкое. Поэтому мы этим пользуемся. Все духовные учителя, они помогают исконно всем. Не только своим ученикам, всем. Все мы также помогаем всему исконно, Шри Прабхупаде, всем. Очень ценно.
Скажите, пожалуйста, вот Хари, она была очень послушной женой своему мужу, следовала во всем, не перечила, но он от этого не стал лучше. А почему она считается одной из великих женщин?
Кто?
Гандхари.
Нет, нет, не думайте так, Гандхари, она говорила правду всегда. Это естественно, что жена принимает сторону мужа, уважает его. Но если она покрывает его недостатки, семейственность так называется, то она должна знать, что плывут они в одной лодке, и лодка собьется с курса. И муж проиграет, и она проиграет. Если вот об этой стороне говорить вообще. Гандхари не была такой. Она всегда говорила правду мужу. Если он не соглашался, она с ним не вступала в конфликт, конечно же. Она продолжала ему служить, но она никогда не искажала истину. Она была очень сильной. Она была по силе характера равной Бхишмадеву, говорит Прабхупада. Она не поддавалась просто на чувства. Гандхари, она спасла пандавов. Спасла Драупади. Потом, когда все запутались, ни Дритараш ничего не мог сказать, и Бхишмадев ничего не мог сказать, и Дрона ничего не мог сказать. Гандхари пришла. И благодаря ей все решилось. Она была очень могущественная. Не думайте так, что она была под пятой просто. Ее интеллект, Дритараштра, это злокозненного Дритараштра, так сказать. Она не была такой никогда. Мы ее не смешиваем с этим. Она была всегда святой.
Преданная
была? Она, конечно, преданная. Она не думает, что шла на поводу греховных каких-то вещей. Гандхари? Нет. Никогда так про нее не думайте. Это была великая женщина. Если муж в чем-то не прав, почему вы должны слепо соглашаться с ним? Вы не конфликтуете, но вы не должны принимать ложь. Потому что вы в одной лодке плывете, и лодка изменит направление в неверное русло. Кто выиграет это?
Получается, это обязанность жены.
Обязанность жены, карма патни, напоминать о важной цели жизни мужу. Если гуру пати, он ведущий, принимающий решение, то жена дхарма пати, не менее важная задача. В этом смысле они равны, они как два духовных учителя. Иначе это не духовный брак, где просто есть слепое подчинение. Где же тогда духовные отношения? Сейчас наш современный век, как бы, муж и жена, они большей частью в отношениях находятся индры друг с другом. Но все равно. Если мы говорим, что жена должна уважать мужа, то также нужно сказать, что муж должен уважать жену. Знаете, в чем сейчас проблема всей современной цивилизации? В том, что мужчины не уважают женщин. А женщин, мужчин, все. Вот и все. Если все свести к принципу, вот он принцип.
А на ком больше ответственность? На мужчинах или на женщинах?
На том и другом.
Одинаково.
Одинаково. Ну, есть, опять же, свои особенности в этом вопросе. Ответственность как бы одинаковая, но немножко разные обязанности. От женщины больше требуется... На ней больше ответственность мира в семье, так скажем. В этом с нее больше спросится. Если она не может в мире с мужем, с нее больше спросится. На мужа большая ответственность духовно продвигаться, заботиться о продвижении.
То есть, если брак, то не нужно конфликтовать. Она должна молчать, или не нужно пытаться поправить.
Она должна сказать правду, но не конфликтовать. Не молчать, она говорит.
Если сказать правду, означает конфликт.
Нет.
Если надо знать, как может
реагировать. Я покажу, как это можно сделать. Допустим, ты говоришь, как муж что-то. А я говорю свое мнение. И ты вступаешь со мной в конфликт, но я не вступаю в конфликт, я просто молчу. И говорю, да, конечно, ты очень умен. Я соглашаюсь с этим. Но все равно я говорю правду. Я не забываю правду. Это важно, чтобы он слышал это. Конечно, он покажет, что он не согласен, что его мнение выше, потому что он мужчина. Но он должен слышать правду. Он счастлив тогда, когда он слышит правду, но примет решение сам. И жена скажет, о, она его возвысит после этого. Хотя это ее влияние, но она даст предпочтение ему. Вот такие отношения, бесконфликтные.
На теорию знал очень много духовных вещей. Я тоже на теорию знаю очень много духовных вещей. Имеет ли другой способ Яну превратить в Яна, кроме того, что встреча с преданным, с чистого преданного? Другой способ имеет или нет?
Нет. Другого способа нет. Различать? Мы изучаем шастры, исследуем этим наставлением. И так постепенно приходит способность различать. Уважение. Уважение, оно поддерживается при помощи яги. Одно дело нравится друг другу, другое дело уважать друг друга. Это иногда вещи путают. Мы уважаем друг друга, ну, потому что нравимся пока друг другу, в этом смысле. Но уважение, оно приходит через совершение яги, через выполнение обязанностей жертвы. Чтобы обрести это глубокое уважение, яги должна быть продолжительная и обоюдная, совместная. Обоим нужно терпение развивать. Обоим, всем. Не думайте, что сейчас мы говорим только вот об одной стороне. Брак означает две стороны. Вместе, в одной лодке. Аскеза для всех. Уважение для всех. Не то, что жена должна уважать, а муж, мы не говорим ему ничего. Это совместное терпение, совместная аскеза, совместная яги, все вместе мы должны делать. И тогда можем надеяться, что они достигнут этого понимания, что такое уважение, что такое душа. Что увидеть в жене душу сложнее, чем в ком-то другом. Легче в дереве увидеть душу, чем в жене. Потому что с женой мужчина пользуется, эксплуатирует ее. Естественным образом склонен к этому. Есть естественная тенденция унизить женщину. Вот что такое материальное отношение. И у женщины есть естественная склонность обхитрить его. Она тоньше устроена. На айкидо такое. Муж привлекается, хватит, оп, мимо. Потому что за это нужно что-то платить сначала. Обещание какое-то. И вот они думают, как же обхитрить друг друга. Что такое пообещать ей?
Чтобы не выполнить.
Да. и так далее, они начинают играть в это айкидо. Это телесные отношения. Вот как птицы летают тоже, они играют, так же и люди. А мы говорим о духовном уважении, о преданном служении. Это скорее ее роль. Это во взаимоотношениях все как бы смешивается иногда. Как скажем, мы говорим ум, разум, чувства, но они как одно целое представляются. Также и муж и жена открыты, как одно целое, тем не менее. Вот роли все-таки обозначаются природные какие-то. Иногда они вместе принимают решения. Не только муж, иногда они вместе принимают решения, советуются друг с другом, принимают решения вместе. Иногда они вместе друг друга напоминают о цели и смысле их жизни. Это взаимный процесс. Но по природе вещей женщине легче это делать, напоминать, потому что она не забывает. В силу ее природы она не забывает. Нет такой склонности, как у мужчины, забывчивости.
Вот если мы говорим про мир в семье, про мирные отношения, можно ли сказать, что только жена заведует этой кшетрой? Или все-таки это...
Большей частью. Большей частью.
То есть есть часть и мужская?
Конечно, конечно. Но большей частью, большей частью. Просто все зависит от ее языка и все. Этой штуки. И все. Пада говорит в лекции ученикам. Два обета дайте, вы освободитесь. Говорит, я обещаю. Есть просад только всю жизнь. И говорить только о Кришне. Все. Два обета, два обещания дайте. Говорит, я обещаю вам. Что в этой жизни вы освободитесь. Все. Джихва вегам, первое. Язык нужно укротить. Вот две функции. Говорит, вот достаточно этого, двух обетов. Это и мужчина, и женщина касается. Вместо того, чтобы говорить, я Кришна, я Кришна, я Кришна, нужно говорить, есть Кришна, вот Кришна, великий, вот Кришна. И все, что нужно. И есть просад. И больше ничего.
А если вот когда жена высказывает свое видение правды, да, ну, правду, как она считает, вот, мужем, а муж воспринимает это как не читай мне нотации. То есть она неправильно, наверное, это выражает?
Наверное, неправильно.
Как правильно?
Мы говорили об этом. Не делайте в форме наставлений. Не делайте непрошенных наставлений. Вот этот момент. Что не переносит мужчина, когда жена дает непрошенный совет.
С другой стороны, она должна выразить это, а он, может быть, не хочет это слышать.
Как подумайте, как это сделать. Подумайте. Женщины же очень умны. Если бы я был женщиной, я бы сказал, как это сделать. Я не настолько умен, видите. Женщина умнее в этом плане. В материальном плане они превосходят. Поэтому думайте, используйте свой вот этот тонкий интеллект, тонкий разум.
В любом случае это нужно проявлять, а не оставлять внутри, как бы, ну вот там, оставаться при своем мнении, нужно это
проявлять правду, но не ложное эго. Вот за этим следите. Говорите все, что хотите, все, что считаете нужным, но следите, как вы это делаете, в каком качестве вы это делаете. Жена и муж часто вредят друг другу, когда общаются. Жена говорит ему что-то, ему неприятно, она продолжает и продолжает, пока не вызовет гнев, ярость. Вот это плохо. Люди привыкли мучить друг друга. Называют это любовь. До смерти замучил, говорит, так любили друг друга.
Царь Рахуха, но он как бы, ну, поставил тело впервые, чем душу, и поэтому начал забывать о своих главных. Из этого сделал ошибку. и для царя. А вот как для преданных, если ты выполняешь обязанности административные, ты же иногда можешь забывать. И ты как бы являешься этим лидером. Вот, то какой какой-то практический такой наставление, которое поможет человеку, который выполняет менеджерские административные обязанности, не забывать, что.
Есть одна интересная вещь. Есть одна очень интересная вещь, которая поможет нам в этом плане. Это секрет вообще-то. У нас немного, поэтому сегодня можно. Не для всех. Каждое утро читать Бхагаватам. Вспоминать. Ну, каждый день. Мы знаем об этом, но это нужно делать каждый день. Книги Прабхупады, каждый день послушать лекцию или дать лекцию. Словно. Как только я говорю, ну я уже знаю, слышал, значит я забыл. Вот это забвение уже. Забвение начинается с отвлечения. Отвлечения. Что-то я считаю уже привычным, естественным, я отвлекаюсь. Это всегда здесь, всегда при мне. Бхагаватам, книги вот на полке стоят. Только руку протянуть, не так ли? Потом выясняется, что человек 2 года не читал книги Прабхупады. И так человек забывает. Каждый день нужно читать. Там невозможно забыть Кришну. На каждой странице сознание Кришны, сознание Кришны, сознание Кришны. Все, все голодные. Просад пропустили, наверное, уже.
Нет
просад.
Нет просад? Можно сидеть.
Все на перекрыли.
Не готовят здесь? Вы поститесь?
Ча-ля-я-я-я.
Как, в уме? Вот сейчас, например, когда мы слушаем преданное служение в уме, просто вспоминая истории из Бхагаватам или Лилы Кришны, или философские какие-то моменты, это уже преданное служение внутри. Ум имеет такую природу, что если вы что-то делаете долго, сосредоточенно, это остается впечатление, и целый день сохраняется, как минимум. В течение дня сохраняется хорошо. Хотя вы можете отвлечься и о чем-то другом уже думать и делать, но впечатление это целый день будет сохраняться. Да. Если мы хорошая садана утренняя, то весь день ум будет задействован так или иначе в преданном служении. В этом секрет главный. Сознание Кришны называется. Сознание будет духовным. Ачарьи утверждают, что вот 16 кругов минимум, наши принципы, утренняя садхана, и в течение дня вы будете помнить Кришну. Железо раскаляется, и какое-то время оно сохраняет огонь. Остывает, снова раскаляет. Таким образом. Здесь в Дхаме мы как раз сейчас сильно раскаляем железо. На год вперед бывает. Когда возвращаетесь домой, какие-то материальные обстоятельства, там никто вас не понимает, но все чувствуют, железораскаленные. Первые дни вы будете очень могущественны. Отречены от всего, люди будут чувствовать это. Даже близкие заметят, что вы сильно изменились. Влияние Дхаммы. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо большое.